Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. От курского соловья к агенту ГПУ». В чем виновата Надежда Плевицкая? Слава ее была громадна, а любовь к ней казалась неотторжимой от любви к потерянной России. В 1937 году она была арестована в Париже как соучастница похищения генерала Миллера. После долгого публичного суда ее заточили в Ренской тюрьме. А сейчас неожиданно нашелся свидетель ее последних тюремных дней – Григорий Григорьевич Алексинский, которому певица в 1940 году с уже отрезанной врачами ногой исповедалась в своих грехах. Прошло 60 лет, и Алексинский впервые поведал свою историю в беседе с парижским историком Андреем Корляковым. 90-летний русский эмигрант, юрист, рассказывает об обстоятельствах дела Плевицкой. От курского соловья к агенту ГПУ. Передача впервые вышла в эфир 14 октября 2000 года.
Тишина, а я сижу молодёженька встречи радна, словно мать желанная посылки родной, плачет неустанная буря за окном, до земли рябинушка гнётся и шумит. Лучина моя, лучинушка, не ясно горит. Я ли непримерная, на себе жена, как собака верная.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. 60 лет назад во французской тюрьме в городе Рен скончалась знаменитая русская певица Надежда Васильевна Плевицкая.
Совы головы повесили на колики, кто-то ход теперь восстал и быстрёхнет. Ай, почуяли вы сразу мою горюшка, аль хотите разделить со мною долю? Не горюйте, не печальте, все поправится, прокатите побыстрее, все забудется. Изменила, ну то что?
Курским соловьем называли ее много десятилетий подряд. Слава ее была громадна. Любовь к ней казалась неотторжимой от любви к потерянной России. В 1937 году она была арестована в Париже как соучастница похищения эмигрантского генерала Евгения Карловича Миллера. После долгого суда ее заточили в Ренской тюрьме. О яркой славе Надежды Плевицкой, о неожиданно нашедшемся свидетеле ее последних тюремных дней, передача нашего парижского автора Андрея Корлякова. От курского соловья к агенту ГПУ.
Видно, мне так суждено, не знаю я за что. Эх, забудем мы про все. Но быстрее летите, кони, отгоните почта. Мы найдем себе другую раскраску.
Ко времени русской революции Надежда Плевицкая была уже знаменитой исполнительницей. Ею, уроженкой Курской губернии, восхищались и в киевских кафе-шантанах, и в ресторанах на Крестовском острове в Петербурге, и в Московском Яре. На Нижегородской ярмарке она отмечена Собиновым, в Ялте – благосклонным Фредериксом, министром двора. Перед кем она только не поет – перед Николаем II и Федором Шаляпиным, перед военным министром царского правительства, а потом перед красными бойцами и даже в Одессе перед всевластным товарищем Шульгой. Она меняет мужей с быстротой чередования власти в стране. Великосветский офицер поручик Шангин, штабс-капитан Белой армии Левицкий, корниловец Пашкевич и, наконец,
блестящий и молодой генерал Скоблен, роковая для нее личность. После смерти генерала Врангеля и после загадочного исчезновения генерала Кутепова Скоблен выдвигается в руководители эмигрантского русского общевоинского союза, РОВСа. Блестящая карьера, но у Плевицкой своя не хуже.
Пригляну своей кралечке, пусть богатенький, отдалась ему позорно, все зажила семейка, а когда-то клялась со мною вечно жить. Обещала никогда меня не разлюбить. А теперь все увидела в шею старика, знать забыла моя краля, Ваню Ямщика. Даже думать я боюсь, свои мысли я спрошу, а там спить хотела бы, да побыстрей. А ну быстрее летите, кони отгоните прочь тоску. Мы найдем себе другую красавицу, жену.
Ее дивная меццо-сопрано звучала во всех странах, где жили русские эмигранты, а постоянные гастроли певицы непременно сопровождались аншлагами. Как писали газеты, свой чудный дар госпожа Плевицкая выстрадала. Каждую песнь, как драгоценную жемчужину, она добывала со дна народного океана и отогревала ее любовно, омывала слезами. Плевицкая вынашивала каждую из своих песен, и вот оно, в ее душе, это пышное народное ожерелье. Но наибольший успех певицы приносили все же не фольклорные напевы, а романс «Замело тебя снегом, Россия», который она исполняла в конце каждого концерта. Многие слушатели считали этот номер самым выдающимся шедевром Плевицкой, воспринимали его как общую эпитафию эмигрантов, оставленной родине. Впервые певица исполнила этот романс на юбилейном концерте по случаю 25-летия своих выступлений на сцене, прошедшем в берлинском Блютнерзале в январе 1925 года. Во всяком случае, этот номер концертной программы был особо отмечен тогда рецензентом газеты «Руль», указавшим, что он был с небывалым восторгом принят эмигрантской публикой, горячо оценившей не только мастерство певицы, но и захватывающую глубину и чувство самой песни. Вскоре с этой музыкальной новинкой познакомился и русский Париж, принявший и полюбивший ее с первого же исполнения. «Вы стали нашей русской песенницей здесь, на чужбине, в этот страшный час русской истории. Ваше скорбное «Замело тебя снегом, Россия» мы все запомним навсегда», — обращался тогда к Плевицкой музыкальный критик газеты «Возрождение». По счастью, запись этого исполнения сохранилась на граммофонных пластинках, хотя несовершенство старой техники почти не позволяет разобрать слова. Поет Надежда Плевицкая, у рояля Сергей Рахманинов. Oh, этом случае, наверное, стоит довериться современникам певицы, оставившим немало свидетельств феноменального успеха этого романса. Слово одному из берлинских слушателей Плевицкой, Борису Прянишникову.
Зал был полон, овации жаркие. Тут она впервые исполнила ностальгическую песню «Замело тебя снегом, Россия», глубоко взволновавшую души изгнанников, так остро тосковавших по покинутой родине. Со слезами на глазах они слушали сложенную в эмиграции песню.
А вот что запомнил об этом русский парижанин, писатель Роман Гуль.
Концерты Надежда Васильевна давала часто. Запомнился один в пользу чего-то или кого-то, уже не помню. Но помню только множество знатных эмигрантов в первых рядах. Милюков, Маклаков, генералы Русского общевоинского союза, Бунин, Зайцевы, Алданов. Всех не упомню. Надежда Васильевна, великолепно одетая, высокая, статная, была, видимо, в ударе. Пела, как соловей, так о ней сказал, кажется, Рахманинов. Зал стонал от аплодисментов и криков бис. А закончила Надежда Васильевна неким, так сказать, эмигрантским гимном «Занесло тебя снегом, Россия», который закончила со страшным трагическим подъемом. Замело, занесло, запужило. Гром самых искренних эмигрантских аплодисментов от души. Крики «Бис! Бис!» Как сейчас слышу ее патетические ноты и какой-то неистовый трагический крик. Замело, занесло, запуржило.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В эфире передача Андрея Корлякова «От курского соловья к агенту ГПУ. В чем виновата Надежда Плевицкая?» Готовя эту передачу, Андрей Корляков записал уникального человека – Григория Григорьевича Алексинского, который волею судеб оказался тем последним русским, кто видел Плевицкую в тюрьме в 1940 году и кому она исповедалась в своих грехах. В молодости, в середине 30-х, Григорий Алексинский выучился в Париже на инспектора уголовной полиции и за свои познания и светлую голову был оставлен при дирекции, курируя громкие дела, связанные с русскими эмигрантами. Кстати, среди эмигрантов первой волны, как вспоминает Алексинский, правонарушений было крайне мало. Увы, Григорий Григорьевич не дожил месяца до выхода этой передачи в эфир. Он скончался 18 сентября в возрасте 92 лет. Сейчас вы услышите рассказ, который Григорий Алексинский никогда и нигде не обнародовал. Вопросы задает Андрей Корляков.
Вы участвовали в этом процессе против Плевицкой?
Да. И должен вам сказать, что русская миграция решила, что Скоблин изменил белому делу и стал тайным агентом большевиков под влиянием жены Плевицкой. Потому что она ведь раньше пела в Советском Союзе. А я вам скажу, что я считаю, что Плевицкая была вовсе не виновна. Сам Скоблин был виновен.
А Плевицкая была невиновна?
Я считаю, что нет. Она получила 20 лет каторги, потому что надо было кого-то наказать.
Тем не менее, по материалам газет, которые выходили в Париже, незадолго до смерти она пригласила к себе священника и сказала ему, что она виновата.
Эти газеты добавлены. Она просто просила прощения перед Господом Богом. Тем более, что последний человек, который за несколько месяцев до ее смерти принял ее исповедь, это был я.
Расскажите немножко об этом.
Это очень просто. Мы в Министерство внутренних дел, два моих коллеги, которые поехали, чтобы ее выслушать, она попросила. Они, конечно, сразу меня забрали. Мои коллеги говорят, без вас, говорят, мы не сможем. Потому что она по-французски почти не говорит. Она была уже больная, умирающая, потом ей ногу отняли. Она была в каторжной тюрьме, в Лайн-городе. И очень жалко ее мне, в общем. Нам рассказала, что ее муж был обработан своим собственным братом, который был советский агент. Он ей сказал, что советский режим – это переменная вещь, Россия – это вечная. Поэтому должен нам помогать. И сам того не желая, ты будешь создавать будущее великой России. И вот таким способом большевики здорово обрабатывают.
О, вспыхнула утро, на румянем соводы, над озером быстрая чайка летит. Ей много простора, ей много свободы. А лучше у чайки крыло перебыли.
На волнах радио «Свобода» Григорий Алексинский рассказывает о своей встрече в 40-м году в Ренской тюрьме с Надеждой Васильевной Плевицкой. Вопросы задает Андрей Корляков.
Это было во время полной войны.
Во время войны даже.
Да, такое, да? И это было за месяц до того, как немцы вошли в Париж.
То есть это было в мае месяце 40-го года.
Да, да. И поэтому, понимаете, никто этим не интересовался, ни французы, ни русские, потому что были другие проблемы уже. Но, конечно, она очень честно говорила и очень хорошо объяснила, как ее муж стал изменником. А Скобин, в общем, был, может быть, очень храбрый генерал, но очень малокультурный человек. Не забудь, что в России старой армии офицеры совершенно не приготовляли вообще к политической жизни, к политическим дебатам.
То есть их круг мировоззрения был очень узок?
Да. Или же это за веру царя чисто, что очень красиво, или же, понимаете, за веру отечества и Россию. Те, кто не хотели сказать за царя. Эти две тенденции были среди офицеров, но офицеры вне этого не были способны вообще что-то такое объяснить солдатам. А большевистские специалисты так умели обработать. Это всегда все забываешь, что русская армия до революции была абсолютно не подготовлена к политической жизни. Этого не было. И не смейте об этом думать. Приходит поручик и говорит, ваше представительство, я думаю, да просто милый, ты не думай, за тебя начальство подумает. В этом вся была трагедия.
Григорий Григорьевич, сколько человек у вас было, когда вы ездили в тюрьму Плевицкой?
У нас было трое.
Трое. И единственный, кто говорил по-русски, это были вы?
Был я.
То есть она имела непосредственное общение только с вами?
Только со мной.
И вы переводили на французский?
Конечно.
По долгу службы?
Да.
А что вы не перевели?
Я все перевел.
Все?
Абсолютно.
А что такое, что неизвестно никому о своей жизни?
Если она ничего со мной не рассказала, кроме того, что мы все уже давно знали, что она была безумно в него влюблена. Вначале у нее был какой-то роман с каким-то советским офицером, потом она порвала, перешла к белым, влюбилась в Камина и стала его верной женой.
Может, она просто ломала комедию?
Нет, это я не думаю.
То есть вы абсолютно на 100% убеждены, что Плевицкая невиновна?
По тем элементам, которые я знаю, я считаю, что она невиновна.
Но что это? Нет чайки прелестной, она умерла среди десятка мышок. Судья ее ранил, охотник безвестный. Не глядя на жертву.
Вы слушали передачу «От курского соловья к агенту ГПУ. В чем виновна Надежда Плевицкая?» Передачу подготовил наш парижский автор Андрей Корляков.
Так, девушка чудная, чайкой прелестной, над озером тихим спокойно жила, а в душу вошел к ней чужой неизвестный. А она ему душу свою отдала. Он юное сердце навеки разбил. Навеки разбито. Вся жизнь молодая, нет жизни, нет веры, нет счастья.
Политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Не стреляйте в пианиста». История Оскара Питерсона. Черный мальчик из Монреаля родился в семье железнодорожного служащего. Отец хотел для него лучшей участи и стал учить игре на пианино, но маленький Оскар играл не совсем то, что было предписано нотами. Не то юмореску Дворжака, не то черт знает что. Однажды в 44-м году видный импресарио из Нью-Йорка ехал по Монреалю в такси, направляясь в аэропорт, и услышал по радио игру на рояле. Он развернул такси и отправился искать поразившего его пианиста. На следующий день маленький гений улетел с импресарио в Нью-Йорк. Началась карьера легенды джаза, который с юных лет играл с самыми знаменитыми исполнителями Америки, в том числе Эллой Фицджеральд и Луи Армстронгом. «Не стреляйте в пианиста». История Оскара Питерсона. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 14 октября 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Не стреляйте в пианиста. История Оскара Питерсона». Ведет передачу Марина Ефимова. известному пианисту Оскару Питерсону в этом году исполняется 75 лет. За 60 лет своей музыкальной карьеры он был удостоен 8 премиями Грэмми, а номинирован на 11, королевской медалью в Канаде, орденом Officer of the Art во Франции, докторскими степенями в 10 университетах мира, а также, начиная с 1950 года, американские любители джаза 12 раз подряд выбирали его джазовым пианистом года. И все это время не только поклонники его таланта, но даже многие музыканты не знали, что он канадец. Оскар Питерсон родился и вырос в Квебеке, и его учителем музыки был канадский француз, классический пианист Пол де Марки. Впрочем, первой его учительницей была сестренка Дези. Она вспоминает.
Мы стали играть, проверяя друг друга, кто больше нот угадает на слух, не глядя в нотную тетрадь. И когда я увидела, что Оскар практически угадывает все ноты, я поняла, что он особенный.
Как получилось, что в 1940 году черного мальчика из гетто учил игре на рояле один из лучших педагогов Квебека? Вот как объясняет это сам Оскар Питерсон в документальном фильме «Жизнь легенды».
Мой отец служил на железной дороге, где работали все черные жители Монреаля, которым повезло. Он был портье в спальном вагоне. У него был постоянный заработок, и мы жили неплохо по тем временам. Но отец страстно хотел, чтобы его дети вырвались с железной дороги. И это были не пустые мечты. В семье все были музыкальными, все пели в церковном хоре. И отец решил сделать ставку на музыку.
Оскар делал необыкновенные успехи. Де Марки говорил, что сам Лист восхитился бы его техникой. Но отец относился к его занятиям с подозрением. Он не понимал, что сын играет. Юмореску Дворжика, ноты, которые стоят перед ним на пюпитре, или черт знает что. Как говорят американцы, what the hell is that? Одна из первых импровизаций Оскара Питерсона 1945 года. В начале 40-х монреальские музыканты с завистью слушали записи джазовой группы легендарного нью-йоркского импресарио, белого человека Нормана Грантса. С ним работали Дюк Эллингтон, Дизи Гиллеспи, Элла Фицджеральд. И вот однажды, осенью 1944 года, Норман Грантс, только что закончивший какие-то дела в Монреале, ехал в такси в аэропорт, чтобы лететь обратно в Нью-Йорк. И услышал по радио звуки рояля. Рассказывает Норман Грантс.
Я услышал его поразительную игру и решил, что это пластинка. Но шофер сказал, нет, это живая запись из клуба «Альберта Лаунж». Там играет Оскар Питерсон. Я сказал, окей, забудь про аэропорт, вези меня обратно в город. Мое шоу в Карнеги-Холл открывалось через неделю, и я решил включить в него Питерсона в качестве сюрприза.
А в это время Оскар сидел за роялем в клубе «Альберта Лаунж».
Я увидел краем глаза двуцветные кожаные ботинки, которые, судя по легенде, носил Норман Грантс. Потом поднял глаза и увидел вторую примету. Его брови на концах закручивались, как усы. Не знаю, каким усилием воли я заставил себя успокоиться и играть дальше.
На следующий же день Грантс увез Оскара в Нью-Йорк.
Это было больше, чем сбывшаяся мечта. Это было начало новой жизни. Я смотрел на Дизи, на Эллу, на Нормана и думал, боже, я буду с ними работать.
And any time I think my world is wrong, I get me out of it and sing this song.
Ни одна группа ни до, ни после не собирала вместе такого числа великих музыкантов, как филармонический джаз Нормана Гранца. Он вспоминает.
Моя идея джаза была идея счастливой музыки. А Оскар по натуре подходил для такой музыки. Он всегда улыбался, во всем находил смешное. Он был большой любитель розыгрышей. Я и сейчас думаю, что на концерты легкой джазовой музыки люди ходят за счастьем.
Именно тогда сформировалось инструментальное трио Питерсона «Great Trio», в которое входили черный контрабасист Рэй Браун и белый гитарист Херб Эллис. Послушайте их всех вместе. Элла, Луи, Оскар, Рэй и Херб.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me.
На волнах радио «Свобода» передача «Не стреляйте в пианиста». История Оскара Питерсона. Ведет передачу Марина Ефимова.
The way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me.
Уже в конце 40-х годов у пианиста Оскара Питерсона было множество поклонников. Некоторые очень странные.
Один человек приезжал из Джорджии год за годом послушать, как я играю. И однажды он попросил разрешения прийти ко мне за кулисы. Я сказал: «Спасибо вам, я очень тронут таким вниманием», и протянул руку для пожатия. Но человек усмехнулся и сказал: «Я очень люблю вашу игру, но не настолько, чтобы пожимать руку негру».
Если музыкальная группа была смешанной, то белые музыканты жили в одних отелях, а черные в других. За исключением гитариста Херба Эллиса, который всегда демонстративно останавливался в отелях для черных. Даже комнаты ожидания в концертных залах у них были раздельными. Только музыка была общей. Хотел добиться уважения к джазу как к жанру. Но в Америке он долго оставался музыкой ночных клубов. Поэтому Норман увез своих музыкантов в Европу.
Это было где-то во Франции, в баре. Мы заскочили туда после концерта. У стойки сидело трое наших морских пехотинцев, и когда я заказал выпивку, они сказали: «Катись отсюда, нигер». То, что случилось дальше, не только глубоко тронуло меня, но и вообще изменило мою жизнь. Все французы, сидевшие у стойки, встали и демонстративно отошли от американцев. И они, видимо, предупреждали друг друга, потому что больше ни один человек не присел к стойке. Так наши солдаты и просидели в полном одиночестве. Эти Marines напомнили мне, что и после войны в Соединенных Штатах мало что изменилось.
Импресарио Норман Грант, человек, относившийся к своим музыкантам с восхищением и уважением, не мог всего этого выносить. И он выбрал для борьбы с расизмом самый героический путь – личный. Рассказывает Оскар Питерсон.
Однажды полицейский подошел к Норману, когда тот провожал Эллу до такси, и сказал: «Черная в такси не сядет». Это было в Далласе в конце 50-х. Норман возразил: «Нет, она сядет в такси». Полицейский вынул свой огромный пистолет из кобуры и сказал: «Я застрелю и ее, и тебя, любитель негров». Эллу все трясло, она шептала Норману: «Не связывайся с ним». Но Норман твердо сказал: «Садись, ничего он не сделает», и запихал ее в машину. Полицейский, конечно, не выстрелил, и ударить Нормана не решился, только с ненавистью опять обозвал его любителем негров. Норман решил использовать свои филармонические туры как инструмент для борьбы с сегрегацией в транспорте, в отелях, в ресторанах. Иногда он даже поселял нас в отелях для белых, требуя содействия мэров или местных политиков, к вящему смущению и нашему, и служащих отелей. То, что сделал Норман Грантс, было не просто музыкальным событием. Это была политическая акция. Во время его филармонических туров мы натерпелись и страху, и унижений. Мы часто бывали в очень опасных ситуациях. Из некоторых мы чудом вышли живыми. Нас бы надо было всех за это наградить, а Нормана Грантса в первую очередь. В 60-х годах по всей стране люди начали выходить на демонстрации протеста. Вместе, черные и белые. Смешно, мы, музыканты, делали это годами. Мир начал нам подражать. Я тешу себя надеждой, что сам я никогда не имел никаких предубеждений против людей другой расы. Доказательством тому два моих брака. Я женат на белой женщине, а моя первая жена была черной.
Радио «Свобода» передача «Не стреляйте в пианиста». История Оскара Питерсона. Ведет передачу Марина Ефимова. Питерсон опустил свое огромное грузное тело на стул перед роялем. 127 килограммов. Он нависал над узенькой полоской рояльных клавиш, как гипопотам над ручьем. И когда его руки поднялись, я ожидал услышать мощный аккорд. Но его длинные, чуть приплюснутые на концах пальцы вдруг пролетели по клавишам с почти неуследимой быстротой. Как будто пролетел ветер, и клавиши зазвучали сами. Но при этой почти фокуснической быстроте он не сыграл ни одной смазанной ноты. Каждая звучала чисто и ясно. И все время, что он играл, вы слышали каждую ноту в его летящей и переменчивой гармонии. Так описал сольное выступление Питерсона в Лос-Анджелесе в 1953 году тамошний музыкальный критик. Сегодня у нас в студии еще один поклонник таланта Оскара Питерсона, композитор Александр Журбин.
Мне безумно нравился его стиль, такой элегантный, тонкий, изящный и при этом, конечно, невероятно виртуозный. Его техника всегда меня поражала. У него удивительно такое тонкое туше. Он вообще довольно массивный человек, но при этом он, когда касается клавиш, такое ощущение, что он летит по ним, порхает. Его можно всегда узнать. У него есть такая еще особая не только гармония, но и ритмика своя, потому что он всегда играет как бы немножко поперек вот, прямого ритма, так сказать, пум-пум-пум, потом играет ту-дум-ту-дум-ту-дум, все время как бы сдвигается с этого прямого бита, и действительно какой-то в этом есть магия какая-то, что он, так сказать, с одной стороны, ты чувствуешь все время эту первую долю, а с другой стороны, она все время как бы немножко сдвинута. И это, конечно, может получиться только органично, этому нельзя научить.
юность Саша Журбин мечтал услышать Оскара Питерсона не в записи, а вживе. И вот осенью 1974 года в Москве был объявлен его концерт.
Значит, в Москве был объявлен его концерт. И, естественно, все фанаты прилетели с разных концов. Кто-то прилетел из Саратова, кто-то из Ростова, кто-то вообще из Сибири, чтобы послушать концерт Питерсона. Но, как известно, с Питерсоном поступили хамски. Значит, когда он приехал в Москву, то госконцерт, который плохо в этом понимал, какой еще там Питерсон, это была, так сказать, эпоха глубокого застоя, и сказал, да какой-то там чернокожий пианист, там типа негр какой-то, ну что, куда? Он говорит, да суньте его куда-нибудь в гостиницу «Урал». И его сунули в гостиницу «Урал», причем всех троих их великих музыкантов поселили в один номер. Значит, это, так сказать, такая гостиница для командировочных из города Челябинска. Но они, значит, увидев этот номер, они ни слова не говоря, улыбнулись, сели в машину и поехали обратно в аэропорт. Что вполне понятно, сели в самолет и улетели обратно в свою Америку.
Все было не совсем так безобидно и быстро. Вот как описывает этот эпизод биограф Питерсона Джин Лис. Когда Норман Грантс отлучился из отеля, Питерсон в его номере посетил некий джентльмен по имени Геннадий Плешков, представившийся как посланец министра культуры. Целый час со все возраставшей агрессивностью он пытался через переводчицу уговорить Питерсона, чтобы тот не упрямился, потому что концерт ни под каким видом не может быть отменен. В конце концов Оскар рассердился. Кончилось тем, что Плешков начал пихать и толкать Оскара, после чего тот выпроводил его в коридор. Как раз в этот момент вернулся Грантс и пригрозил Плешкову международным осложнением, если тот не уймется. Переводчица вдруг заплакала и сказала Грантсу: «Вы должны остаться, мы так любим Питерсона». Но Грантс решительно покачал головой: «Сори, но мы улетаем». «Вы, конечно, из ЦРУ», — с горькой обидой сказала переводчица.
А в это время фанаты собирались на Берсеневской набережной у театра эстрады. И я сам помню, так сказать, у меня был билет на этот концерт. И я шел, и на набережной стояли люди. И, значит, одни спрашивали лишний билет, а другие, наиболее такие ушлые и шустрые, уже продавали билеты. Говорили: «Хочешь билет на Питерсона? Там сколько? 100 рублей». Безумная тогда сумма. Человек хватал этот билет, бежал дальше и с ужасом узнавал, что концерт отменен.
Концерты Оскара Питерсона и его трио состоялись только в Таллине, куда музыканты попали до Москвы. Именно там Сергей Довлатов так аплодировал пианисту, что у него остановились часы. Но и у Питерсона остались самые теплые воспоминания о русской и эстонской аудитории. В Таллине же Грант сумел организовать и запись одного из концертов с помощью местных специалистов. Этот альбом «Оскар Питерсон в России» стал одним из самых популярных в наследии пианиста даже и на Западе.
К сожалению, джаз вышел из моды.
У микрофона нью-йоркский меломан Марти Гринбаум, коллекционер записей Оскара Питерсона.
Теперь джаз все больше вытесняется другой музыкой. Это рок-н-ролл, хип-хоп, музыка молодежи. Ее любят люди от 18 до 35 лет. Они задают тон, ходят на концерты, покупают альбомы. Мне кажется, что у этой аудитории не смог бы завоевать популярность даже такой гениальный музыкант, как Луи Армстронг. Сегодня серьезному джазовому музыканту не так легко пробиться на радио или выступить с концертом. На него почти не обращают внимания серьезные рецензенты, газет и журналов. Если вы откроете газету, чтобы узнать, на какие концерты можно пойти в Нью-Йорке, то увидите, что джаз играют всего в нескольких местах. И рядом сотни клубов и кафе, где исполняют рок-н-ролл и хип-хоп. Настоящий джаз редок. Это где-то 2-3% от музыкального рынка. Та же ситуация, как и с классической музыкой. Никто не принимает джаз всерьез, потому что на джазе не заработаешь приличных денег. Обратите внимание на музыку, которая сопровождает рекламу по радио и телевидению. Музыку, которую вы слышите в торговых центрах. Это дешевенький леденец, жвачка, которую можно жевать без конца. А у Питерсона при всей его легкости и ясности есть строгое, серьезное построение мелодии. У него всегда слышно начало, середину, финал. Он сюжетен. Он не согласен просто заполнять тишину. У него сильный собственный голос.
Даже и в годы славы многие критиковали пианистическую манеру Питерсона за цирковую быстроту, за эклектичность. Кто-то из критиков сказал, что он играет слишком много нот. Но, как говорил Стравинский, что-то я не вижу ни одного памятника критику. И я хочу дать последнее слово музыканту, замечательному композитору и аранжировщику Квинси Джонсу.
Музыканты переставали играть на рояле, если в помещение входил Питерсон. Однажды мы все собрались на концерте в честь Эллы Фицджеральд, и я что-то играл на рояле в комнате, где все мы ждали выхода. Вдруг Элла говорит: «Оставь инструмент, Оскар пришел». Ну и действительно, что можно делать с роялем, когда где-то рядом Оскар Питерсон?
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Не стреляйте в пианиста. История Оскара Питерсона». В программе участвовали композитор Александр Журбин и сотрудники радио Владимир Морозов и Рая Валь. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, ну разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шинов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, мне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0, ignition. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».